Вдруг пустынные платформы ожили, зашумели. Внезапно возникли люди. Они шли, торопились. Их было много, но становилось все больше. Целые толпы, сотни. Отражаясь на блестящих мраморных стенах, замелькали их быстрые тени, а под высокими светлыми куполами зашумело, загремело разноголосое эхо. И тут я понял, что этот народ едет веселиться в парк культуры, где сегодня открывается блестящий карнавал. Тогда я обернулся, перебежал на другую платформу и вскочил в поезд, который шел в противоположную от Сокольников сторону. Я подошел к кассе. Оказывается, без масок в парк никого не впускали. Сзади напирала очередь, и раздумывать было некогда. Я заплатил 2 рубля за маску, 2 за вход, и, пройдя через контроль, смешался с веселой толпой. Бродил я долго, но счастья мне не было. Музыка играла все громче и громче. Было еще светло, и с берега пускали разноцветные дымовые ракеты. Пахло водой, смолой, порохом и цветами. Какие-то монахи, рыцари, орлы, стрекозы, бабочки со смехом проносились мимо, не задевая меня и со мной не заговаривая. В своей дешевенькой полумаске из пахнувшего клеем картона я стоял под деревом, одинокий, угрюмый, и уже сожалел о том, что затесался в это веселое, шумливое сборище. Вдруг, вся в черном и в золотых звездах, вылетела из-за сиреневого куста девочка. Не заметив меня, она быстро наклонилась, поправляя резинку высокого чулка. Полумаска соскользнула ей на губы, и сердце мое сжалось, потому что это была Нина Половцева. Она обрадовалась, схватила меня за руки и заговорила. «Ах, какое, Сереженька, горе! Ты знаешь, я потерялась. Где-то тут сестра Зинаида, подруги, мальчишки. Я подошла к киоску выпить воды. Вдруг трах-бах! Труба, пальба, бегут какие-то солдаты, все в стороны, все смешалось. Я туда, я сюда, а наших нет и нет. Ты почему один? Ты тоже потерялся?»
«Нет, я не потерялся.
Мне никого не надо. Но ты не бойся, мы обыщем весь парк, и мы их найдем. Постой», — помолчав немного, попросил я, — «не надевай маску. Дай-ка я на тебя посмотрю, ведь мы с тобой давно уже не виделись». Было очевидно, в моем лице что-то такое, отчего Нина разом притихла и смутилась. Прекрасны были ее виноватые глаза, которые глядели на меня прямо и открыто. Я крепко пожал ее руку, рассмеялся и потащил ее за собой. Мы обшарили почти весь сад. Мы взбирались на цветущие холмы, спускались в зеленые овраги, бродили меж густых деревьев и натыкались на старинные замки. Не раз встречались на нашем пути веселые пастухи, отважные охотники и мрачные разбойники. Не раз попадались нам навстречу добрые звери и злобные страшилы и чудовища. Маленький черный дракон, широко оскалив зубастую пасть, со свистом запустил мне еловой шишкой в спину. Но, погрозив кулаком, я громко пообещал набить ему морду, и с противным шипением он скрылся в кустах. Должно быть, выжидать появление другой, более трусливой жертвы. Но мы не нашли тех, кого искали. Вероятно, потому что волшебный дух, который вселился в меня в этот вечер, нарочно водил нас как раз не туда, куда было надо. И я об этом догадывался и тихонько над этим смеялся. Наконец мы устали, присели отдохнуть, и тут опечаленная Нина созналась, что она хочет есть, пить, а все деньги остались у старшей сестры Зинаиды. Я счастливо улыбнулся и, позабыв все на свете, выхватил из кармана бумажник. «Деньги? А это что, не деньги? Мы ужинали. Я покупал кофе, конфеты, печенье, мороженое. За маленьким столиком под кустом акации мы шутили, смеялись и даже осторожно вспоминали старину, когда мы были так крепко дружны, писали друг другу письма и бегали однажды тайком в кино. «Сережа», — с тревогой заметила Нина, — «ты, я вижу, что-то очень много тратишь».
«Пустое, Нина! Я рад! Постой-ка, я куплю вот это!»
Отражая бесчисленные огни, сверкая и вздрагивая, подплыла к нашему столику огромная связка разноцветных шаров. Я выбрал Нине голубой, себе красный, и мы вышли на площадку. Да и все повскакивали, ожидая пуска фейерверка. Крепко держась за руки, мы шли по аллее. Легкие, упругие шары болтались и хлопали над головами. Вдруг свет погас. Померкли луна и звезды, потому что ударил залп, и тысячи стремительных ракет умчались и затанцевали в небе.
«Когда я буду большая, — задумчиво сказала Нина, — я тоже что-нибудь такое сделаю».
«Какое?»
«Не знаю. Может быть, куда-нибудь полечу. Или, может быть, будет война. Смотри, Сережа, огонь! Ты будешь командиром батареи.
Ого!
Тогда берегитесь. Смотри, Сережа, огонь, огонь и еще огонь!»
«Что ты бормочешь, глупая?» — засмеялся я.
«Ну хорошо, я буду командиром батареи. А потом я буду тяжело ранен».
«Но ты же выздоровеешь», — уверенно подсказала Нина.
«Ну хорошо, а потом?»
«А потом?» — Нина улыбнулась.
«А потом?»
«Потом?»
«Посмотри, Сережа! Наши шары над головой запутались!»
Я вынул нож, обрезал концы бечевок и взял оба шара в руки.
«Гляди, Нина, голубой шар — это ты, красный — это я. Раз, два, полетели!»
Шары вздрогнули и рванулись к огненному небу.
«Не жалей», — сказал я, — «им там хорошо будет. Смотри, Нина, ты летишь, а я тебя догоняю».
«Вот, догнал!»
«Но ты сейчас зацепишься за антенну. Правее лети, глупый, правее!»
«Сережа, почему это я лечу прямо, а ты все крутишься да крутишься?»
«Ничего не кручусь. Это ты сама вертишься, и все куда-то от меня вбок да вбок. Вот погоди, нарвешься на ракету и сгоришь. Ага, испугалась?»
Небо еще раз ослепительно вспыхнуло, и нам хорошо было видно, как два наших шарика дружно мчались в заоблачную высь. Ракеты погасли. Стало темно.
Потом зажглись огни фонарей, и при их свете мы увидали совсем неподалеку от нас сестру Нины, Зинаиду и всю их компанию.
Пора было расставаться.
«Нина?»
— спросил я, медленно и обдумывая каждое слово. «Можно я изредка буду тебе звонить?»
«Звони!» — сказала она. «Дай карандаш, я запишу тебе наш телефон. У нас теперь новый».
«Я дал».
«Нина?» — спросил я. «А если подойдет к телефону твой отец и спросит, кто звонит, то сказать как?»
«Так и скажи, что ты звонишь».
Она подумала и уже твердо добавила. «Да-да, так и скажи. Отец Валентину не любит, но о тебе он всегда спрашивает». Вот она попрощалась, побежала к сестре, и, по-видимому, между ними сейчас же вспыхнул спор, кто от кого потерялся. Потом, обнявшись, они пошли по аллее к выходу. Сверкнули еще раз золотые звездочки на ее черном платье, и она исчезла.
Ей тогда было 13-14, и она училась в 6 классе 24-й школы.
Ее отец, Платон Половцев, инженер, был старым другом моего отца. Когда отца арестовали, он сначала не хотел этому верить. Звонил нам по телефону и обнадеживал, что все это, наверное, ошибка. Когда же выяснилось, что никакой ошибки нет, он помрачнел. Снял, говорят, со своего стола фотографию, где, опираясь на эфес и сабель, стояли они с отцом возле развалин какого-то польского замка и что-то перестал к нам звонить и ходить с Ниной в гости. Да, он не любил Валентину. И он осуждал отца. Я не сержусь на него. Он прямой, высокий, с потертым орденом на полувоенном френче. Слава его скромна и высока. Он дорожил своим честным именем, которое пронес через нужду. Войны. Революцию. И на что ему была нужна дружба с ворами? Во дворе мне сказали, что прачка приходила 2 раза. Белье оставила у дворника дяди Николая, а за деньгами, 15 рублей, придет завтра после обеда. Я хотел поставить чайник. Керосина не было. Хлеба тоже. Денег тоже. Но мне на все наплевать было в этот вечер. Я бухнулся в постель и, не раздеваясь, заснул крепко.